Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Почему друзья Иова говорили не так верно, как раб мой Иов, сказал Господь?
Итак, друзья Иова как бы определили Бога, что вот Бог справедлив, и если Иов болеет, значит, Бог его наказал за какие-то грехи. То есть они как бы так видели, что друзья Иова – это как бы символ закона, праведности закона. А Иов что-то понял, вот в своей скорби, в этой боли он понял, что законом или своей праведностью не оправдается перед ним никакая плоть. Вот, допустим, слова Иова, он говорил, Иова 9:20, «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». То есть что мы видим? Что Иов понял, что он никогда не оправдается перед Богом, ни своей праведностью, ничего. Не спасется перед Богом. Вот. И поэтому Иов понял, что только сам Бог его может спасти. Он написал Иов 18:3. Иов говорит Богу: «Заступись, поручись сам за меня перед самим собою». Иначе кто же поручится за меня? То есть, понимаете, то есть Иов открыл, что только сам Бог оправдает Иова, а человек сам не может оправдаться перед Богом. И Иов как бы смотрел на Бога огромного, великого, недоступного, непонятного, но он даже смотрел дальше своей смерти. Понимаем, да, что он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою». То есть Искупитель – это Христос, последний день – это день Господень. И он говорит: «Я во плоти моей узрю Бога». То есть Иов верит, что он воскреснет из мертвых. И он пишет: «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого». Точно так же, как 1 Иоанна 3:2 написано, Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем, когда откроется, будем подобны Ему и увидим Его, как Он есть». Да? То есть вот он полностью перекликается с Иоанном. Вот. И поэтому мы должны понимать, что друзья Иова, они были справедливы, они действительно рассуждали о том, что Бог справедлив, и это правильно. Просто Бог не только справедлив, Бог еще и милостив. Даже более того, Бог больше милостив, чем справедлив. Осия 6:6. Бог говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы исполнения закона справедливости, и боговедение более, нежели всесожжение». То есть знать, какой Бог милостивый, более Богу угодно, чем всесожжение, это значит исполнение закона. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Вот так вот. Поэтому, как бы, еще раз говорю, друзья Иова говорили правильно, но не полностью. Они говорили верно, но не полностью верно. И Иисус нам как раз об этом и говорит, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. Войти в Царство Небесное можно только милостью Бога, а не своей праведностью. Мы спасены по благодати, а не по делам. И усиливать, поставить собственную праведность, ты отрекаешься тогда от праведности Божией и не понимаешь ее, ибо конец закона – Христос к праведности всякого верующего. И поэтому книга Иова – это, знаете, Библия в миниатюре. То есть в ней все есть – и Ветхий Завет, и Новый Завет. В ней есть все. И страдание Иова – это страдание каждого человека. Это жизнь каждого человека. И в этой боли, в этой скорби он взывает к Богу и открывает Бога более чем справедливого Бога, более чем судью Бога. Он открывает милость Бога, и эта милость открывается только в боли, только в скорби, только тогда, когда очень больно, И тогда, когда ты обращаешься к Нему, и Он незаслуженно прощает тебя, милует, исцеляет, благословляет и искупляет, и спасает.
Дивовижна книга Біблії, в якій ми знаходимо і відкриваємо з вами серце Бога, а також важливі уроки для свого життя. Наразі ми маємо телефонний дзвінок від Валентина. Валентин, вітаємо, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас.
Я хочу поприветствовать брата Анатолійовича і за тебя, Женя. У мене такий вопрос. Как вы понимаете, вот я насчет президента Путина. Дело в том, что человек не может быть президентом. Вот многие говорят, молятся за него, чтобы Бог даровал им покаяние. Но это ж дар покаяния. Во-первых, дар. А во-вторых, если человек продал душу дьяволу, как Иуда продал, то он уже, как бы сказать, хоть молись за него, хоть не молись. И не может быть президентом верующий человек, потому что политика – это грязное дело. Царство мое не от мира. Христос сказал: кто не отречется от того, что иметь, не может быть моим учеником. Сам Христос сказал: Бог есть любовь, а Он много зла сделал. Как вы понимаете, брат? Объясните мне.
Так а какой вопрос? Вопрос, может ли верующий президентом быть или как? Или,
у меня вопрос такой. Может ли верующий человек быть президентом? Не может быть. А вы как понимаете?
Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я хочу вам такой пример вот из жизни, то, что мы все можем проверить в жизни, что Южная Корея, она была языческой страной, и 50 лет назад там был жуткий голод, и они там все находились вот во время войны и ужаса, и какого-то кошмара, там был голод, и такой голод, что люди ели людей, то есть было ужасно и страшно. Но Бог помиловал эту землю, и как бы туда поехали миссионеры со всего мира. Кстати, миссионеры были всех конфессий. Вот, и эта страна стала христианской. Вот, и сейчас эта страна христианская. И она вошла в десятку лучших стран мира. Такая маленькая-маленькая Южная Корея, она в десятке ведущих стран мира. Можете себе представить? Так вот, я хочу сказать, что четвертый президент подряд там полный евангельский верующий. И на инаугурации он говорит: я буду мыть ноги своему народу. Я отдаю душу свою Иисусу Христу и буду служить Ему и мыть ноги своему народу. И поэтому, вы знаете, я бы никогда не говорил, что не надо верующим идти в политику или не надо быть верующим президентом. И вы знаете, я когда прочитал это, я просто, меня это шокировало. Мы живем вроде бы в христианской стране, вот. И вы знаете, а у нас такое вот беззаконие происходит. А там все по-другому. Там, вы знаете, что самая большая христианская церковь – это в Южной Корее. Там не одна большая, самая большая христианская церковь. Там здания церквей больше, чем у нас какое-либо здание. Больше, чем Верховная Рада и Кабинет Министров. Поэтому, вы знаете, я бы так не говорил однозначно. Вот. И смотрите, еще раз говорю, Царство Божие, оно внутрь нас есть. Внутрь нас есть. И Царство Божие, оно должно жить внутри нас. То, что происходит снаружи, да, оно происходит снаружи, и там нечестивый мир, и там все что угодно, там зло, весь мир лежит во зле. Мы знаем, что князь мира сего дьявол, и мы это хорошо знаем, мы это очень хорошо сейчас чувствуем и видим. Вот. Но это не значит, что нету Божьего мира в сердцах верующих. И получается таким образом, чем больше верующих во Христа собираются, да, вот все больше, больше и больше, то они и начинают выбирать среди верующих там, депутатов местного совета, как и у нас, по-моему, в каком-то городе, забыл, в Рамнах, по-моему, депутат, директор семинарии. Вот. То есть... И там становится правильно, там становится справедливо, там становится чисто, там перестает как бы вот этот дьявол господствовать. Конечно, не все так просто, но в целом люди начинают жить во свете. Вот. Почему? Потому что все-таки есть благословение. И поэтому, вы знаете, я еще раз говорю, не делал бы вот таких однозначных выводов, то, что президентом или политикой, или депутатом не может заниматься верующий человек. Вот, допустим, у нас была молитва за Украину на Хрещатике до войны, да? Ну, замечательное событие, огромное. Огромное событие, то есть сотни тысяч верующих были на Майдане, было прославление, была молитва всех конфессий. Но это можно было сделать только на уровне правительства. Из-за того, что верующие депутаты собрались и организовали вот такую миссию. И это хорошо, и это хорошо. Там ежегодная молитва за Украину и так далее. Поэтому... Я думаю, что не надо быть однозначно вот так вот говорить о том, что нельзя идти в политику, что мы не от мира сего. Мы не от мира сего внутри своего сердца. И сердце наше, если чистое, но телом мы все равно живем в этом мире. И если сердце наше освещает наш разум, наше тело, то мы идем и несем свет этому миру. И Господь нам сказал, вы... Свет этому миру, вы соль этой земли. А если мы спрячемся и не будем нигде светить, то как же мы исполним тогда заповедь Христа? Да? Он говорит, вы свет этому миру, и они, видя ваши добрые дела, и тем самым прославят Господа. И вот вам Южная Корея пример. Пример. Наша страна как бы всегда была христианской. А там не было христианства. Оно появилось 50 лет назад. А сейчас она христианская. И не просто христианская на словах, а в делах, в поступках. Она светит. Она светит светом. Более того, сейчас Южная Корея, маленькая-прималенькая страна, помогает Украине и оружием, и еще гуманитаркой. Вы понимаете, о чем дело? А мы вроде бы как христианская страна. Так что, еще раз говорю, я считаю, что каждый должен быть светом на своем месте. И Павел нам четко сказал, оставайся в том звании, которым ты призван. Призван ты депутатом, оставайся депутатом, не уходи. Призван ты там, еще кем-то, президентом, если ты уверовал, оставайся президентом. Призван ты, будучи рабочим, оставайся рабочим. Призван там, женатым, оставайся женатым. Призван не женат, оставайся не женат. То есть в этом принцип. Духовный мир – это духовный мир, но когда Бог наполняет сердце наше, мы должны светить на том месте, на самом ужасном месте, на самом страшном месте. Светить светом Иисуса Христа. Как услышать без проповедующего, сказал Павел. Ну как услышать? Как наши соседи узнают о Господе, если мы будем молчать? Как люди на площадях узнают, если мы не выйдем туда? И очень плохо, я же говорю, то, что у нас по телевидению не показывают проповедь Евангелия. И что радио «Эммануил» в нижнем диапазоне, в УКВ, никто его не слышит. Вот это проблема. что нету света, надо светить. И каждый ответственен за то, что он должен быть светильником Божьим на своем рабочем месте, в своей семье, в своем подъезде, в своем дворе, на своей улице, быть светом. Ведь кому много дано, с того больше и спросится. Да, если ты депутат Мисской Рады, то ты должен светить на весь город. И поэтому это наша ответственность. Поэтому не ставьте рамки. Не ставьте Богу рамки. Он хочет спасти, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И каждый из нас участвует в этом спасении.
Дуже дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Дійсно, тема, яка гідна огляду, гідна аналізу і міркувань. «Світи в куточку, де ти є». Є така пісня, достатньо відома. Ми також отримали допис, я думаю, це після першого питання, від Алли Ткаченко «Храні всіх Боже». Ну, ось таке побажання, дуже доречне для всіх. Наразі дуже дякую, Алла, за те, що приймаєте участь. І ви також можете при бажанні можливостях заходити на наш YouTube-канал прямо зараз, прямому ефірі переглядати і залишати свій відгук або своє питання, яке ми зможемо задати прямо зараз, прямому ефірі, або потім відповісти на нього. А наразі ми маємо ще один дзвінок з Чернівецької області від Ліди. Ліда, слухаємо ваше питання.
Вітаю вас, святе, Світлого Радіо. Запитання до Олексія Анатолійовича. Ми знаємо, що апостол Павло, бувши Савлом, навчався у вчителя закону Гамалієла. Як він знайшов владу у первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Ісуса? Запитання, чи вони не знали, що це не від Бога? Чи вони хотіли дотримуватись наказ грішних людей?
Дякую, Ліда, за ваше запитання. Олексій Анатолійович, все зрозуміло?
Ну, так, трошки ні. Тобто, який смисл самого запитання? То, що вони не знали, що не можна гнати віруючих, що, і невіруючих, як вони посчитали. Да? Тобто, вот, то, що гнати взагалі нікого не можна, да? Тобто, виходить. Но закон в некоторых отношениях очень жесткие и многопланово понимаемые, так скажем, да, почему? Потому что, помните, когда первосвященник спросил, ты ли Христос? Иисус говорит, я. И тогда он говорит, зачем нам еще свидетели, да, то есть богохульство, не поклоняйся иным богам, кроме одного Бога. Поэтому они все воспринимали это, ну, христиан, они воспринимали, что они идут против Бога, потому что Бог определил, да, не поклоняйся никому, кроме одного Бога, един Господь. И поэтому только Ему одному кланяйся и только Ему одному служи. А тут вдруг христиане начали говорить, что это вдруг вот Сын Божий, и начали Ему молиться, и именем Его молиться. Вот, и поэтому как бы по закону, а по закону так написано, что если твой даже брат или даже родственник, или жена твоя скажет там, пошли поклоняться иному Богу, то ты должен по закону, во-первых, сказать другим и побить камнями даже самого родного брата. И более того, твой камень, твоя рука должна быть первая на том, чтобы убить его. И это закон говорит. И поэтому, так как они были фарисеи, да, то есть книжники, незаконники были, они изучали закон, внимательно изучали закон. И поэтому они поступали согласно закону. Они не поступали как-то неправильно по закону, а совершенно правильно, и Гамалиил, и Павел, и весь Синедрион, и все остальные, так скажем, все иудеи, которые не знали Христа. И, ну, как бы, чтобы мы понимали, то, что Стефана побили камнями, они побили его не потому, что они там такие злые-призлые изверги, сатанисты. Нет, они побили Стефана согласно закону. Потому что Стефан сказал, что Иисус, вот я вижу Сына Божьего на небесах, одесную Отца. То есть он как бы приравнял Иисуса к Богу, а это по закону нельзя делать. И по закону такого человека побить камнями, если кто-то хочет поклоняться другому Богу, кроме единого Бога. Поэтому это просто от незнания и неверия, и непонимания. Да? Если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Они не знали этого. Вот. И до сих пор многие люди, проблема у них, они говорят, ну подождите, есть же Бог, а чего вы там поклоняетесь Иисусу? А как раз в этом и состоит вера наша. Иоанна 14 глава, 9-10 стих. Это и есть вера. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, и слова, которые говорю, не я, не я. Иисус говорит, не я это говорю, а Отец во мне, Он творит дела. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не верите, то верьте хотя бы по делам моим. Вот что такое вера. А тот, кто не имеет этой веры, что Бог был в Иисусе Христе, что это говорил не Иисус человек, а Бог через Иисуса человек, что это не Иисус исцелял, а Бог через Иисуса исцелял, что это не Иисус умирал за грехи наши, а что Бог в Иисусе Христе умирал за грехи наши, что мы поэтому искуплены Богом, потому что Бог претерпел казнь в Иисусе Христе, потому что Он пребывал в Нем. Вот в чем состоит вера. И когда люди не понимают, они отделяют Иисуса как человека от Бога, то, конечно, что же это такое, поклоняться человеку? Они поклонялись твари вместо Творца, Павел писал. То есть, конечно, такого побить камнями. Идет речь о вере. Поэтому, что Гамалил, что Павел, что все остальные иудеи, фарисеи, они были благочестивые, они верили закону и смирялись перед законом и старались исполнить очень тщательно закон, очень тщательно. И если они там десятину с каждой травиночки с аниса тмина сдавали, то, конечно, вот такое глобальное постановление закона, что написано, что если кто там брат, сват, муж, жена скажет, пошли поклонимся иному Богу, то побить его камнями. Они исполняли это. Поэтому по закону они поступали совершенно правильно, вот по умному, так скажем, закону, потому что были в неверии, потому что не было веры, что сам Бог, Отец неба и земли, Владыка Вселенной, пришел в Сыне Человеческом к ним, пришел к своим, а свои его не приняли.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Ми маємо ще один дзвінок. Наразі Ірина телефонує нам. Ірина, вітаю вас. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку! Миру бажаю кожне серце і нашій Україні. І хай Бог благословить за ваше світло. А моє запитання, Олексій Анатолійович. Ісус переміг смерть. Він спустився в низини аду. Він проповідував Євангеліє, і він переміг світ. А ви кажете, що князь цього світу – диявол. Ну, а чому диявол має бути князем цього світу, а не Ісус Христос? Бо він переміг його. Чому той диявол не скручений і взагалі, щоб його не було? Може, на світі би було дуже добре і всі проповідували і поклонялись Ісусу і Господу Богу нашому і творили добрі діла. От, будь ласка, поясніть мені. Дякую щиро. Хай Бог благословить вас.
Дякую вам, Ірина, за запитання. Дуже цікаве запитання. Тобто ми повинні зрозуміти, Ісус нам сказав, «Мир мой даю вам не так, как этот мир дает». Вот мы должны это понять. Есть два мира. Мы живем в двойном мире. Есть этот мир плотский, тленный, который грешный и который наказан за грехи, и поэтому все умрут. 1 Коринфянам 15:50. «Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, и тление не наследует нетление». То есть этот мир спасти нельзя, вот этот плотский, земной мир спасти нельзя. Этот мир приготовлен огню на день суда, пишет Петр, что земля и все дела на ней сгорят. Оно под проклятием, еще тем проклятием. Помните, Бог же ж помиловал человека, он не проклял человека, он проклял землю за человека. И вот эта земля, она как бы проклята. И все тленное, материальное, вот все, что что имеет вот это выражение плотскости, оно все умрет. Вот, ну, как бы, к сожалению, ну, этот мир, он умрет. И каждый человек, написано, каждому человеку надлежит однажды умереть. Почему по плоти человек грешник? Если бы плоть могла осветиться, исцелиться и быть праведной, она бы не умерла. Но по плоти все умрут. Этот мир плотский обречен. Обречен он тогда в Бытие 3.17. Вот тогда он уже был обречен. Проклятая земля за тебя. То есть вот это обречение тогда произошло. А сейчас Бог дал нам новую надежду и новую жизнь, и новую землю, и все новое, сотворю все новое. А эта земля, она сгорит. Это все приготовлено огню на день суда. И Бог творит новую землю. А эти небеса с шумом придут, и все это разрушится. И все уничтожится. И небо, и земля, и все будет уничтожено. Почему? Потому что оно проклят. Потому что оно грехом проклят. А Бог дает новую жизнь, новую, вот эту ту новую, которая рождается через веру в Иисуса Христа. Бог Духом Святым входит в сердце наше и освящает нас изнутри. Изнутри. Из сердца исходят источники жизни. Он вселяется в нас и вселяет в душу нашу, в сердце нашу любовь. Любовь, милость, благость, долготерпение, милосердие, вера. Вот это все вкладывает Бог в каждое верующее сердце. И этот человек уже незаметным образом живет в другом мире. Ну, в другом мире. То есть он может жить, невзирая ни на какие испытания, невзирая ни на какую боль, холод, голод. Он может жить в радости жизни вечной во Христе Иисусе. Это самым чудным образом. Это не значит, что свет Божий не влияет на эту жизнь. Я только что вам сказал там про Южную Корею, да? Вот. То есть в людей вошел свет Божий, а так как они все светлые, конечно, они все освещают собой все пространство, которое вокруг. Нету коррупции, нету воровства, нету злости, нету ненависти. И все хотят угодить друг другу. Ну, хотят. Почему? Потому что это Бог проявляется верующим только тогда, когда человек любит ближнего своего. А любовь, она действенна, да? То есть, поэтому каждый не просто не грешит. Это не такая важная вещь, не грешить. А важно любить. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. И если ты видишь брата своего нужде, но не помогаешь, как в том пребывает любовь Божья? То есть каждый верующий стремится делать добро. И представляешь, вот если 1, 2, 3, 10, 10 тысяч, 100 тысяч человек, вот представьте себе, все хотят сделать добро. Вот. Даже нам трудно представить эти размеры. И, конечно, этим освещается земля. И вот почему та же Америка благословенная, да, потому что люди убегали оттуда, от этого грешного европейского континента, со всех из России, и из консервативных, ужасных каких-то немецких, английских вещей. И туда приезжали уже совершенно которые ходили во Христе, в свободе Христовой. И там образовались вот такие интересные сообщества, где только Господь, где свято, где праведно, где чисто. Сейчас уже это немножко все оскверняется через интернет, потому что, еще раз говорю, весь мир действительно лежит во зле. Князь духа, дух мира сего, он в духе, да, то есть дух мира сего нечистый, и мир сам нечистый. Вон, то есть у нас вот есть Ефесянам 2 глава написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехах ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, действующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления». Да? Дух земли нечистый. Дух земли нечистый. Земля вся нечистая. Она проклятая. Дух этой земли нечистый. И только светильники Божии – это верующие люди. И когда они объединяются, это сила света. Да? Одно дело, когда горит одна спичка, а другое дело, когда горит тысяча спичек. Вот. И один прогонит тысячу, а двое прогонят 10 000. И вот там освещается. Но не освещается земля. Ну, на самом деле, земля как бы нейтральна. Освещаются люди. Освещаются добром, любовью.
Дякую, Олексій Анатолійовичу, за відповідь. Наразі ми маємо ще один дзвінок. До нас телефонує Ольга із Харкова. Ольга, вітаю вас. Слухаємо ваше питання.
Доброго дня, дорогі брати в Господі Євгеній і Олексій Анатолійович. А я до вас з таким запитанням. Мені хотілося би знати, от толерантність, вона як сприймається християнством? Як до цього толерантства нам ставитися? Бо в ньому цей толерантності частенько таке відчуття невизначеності. Бо Господь от каже, хай буде у вас так, так, ні, ні. А толерантність в конкретності такої якби й немає. І спонукує людей частенько до компромісів. То як нам ставитись до цієї толерантності? Будь ласка, поясніть. Дайте
відповідь.
Дякую.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос. Я благодарен, что мы под благодатью, а не под законом. Вот. Закон, он на камнях написан. Вот он каменный, он непоколебимый, его нельзя не сдвинуть ничего. Поэтому смысл такой, что мы не должны умом поступать, мы не должны по правилу поступать, а мы должны иметь Христа в себе. Вот. И 1 Иоанна 2:6 написано, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот так, как он поступал. Или 1 Иоанна 4:17, по-моему, мы имеем дерзновение к Богу, потому что поступаем, как Он. Вот давайте поступать, как Он. То есть в любой ситуации мы не включаем мозги, мы не включаем правила, а мы смотрим на сердце Христа. А как бы Он поступил? Как Он. Именно как Он. А не так, как написано. Мы служители не буквы, но Духа. А Духа Христова. А как Христос бы в этой конкретной ситуации поступил? Ну как? Как бы? Вот как? Я хочу открыть, наверное, Матфея 12 главу. Там эта ситуация как раз написана. «Проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же взалкали и начали срывать колосья и есть». То есть в субботу они идут мимо поля, захотели кушать и начали срывать колосся. И есть. Для того, чтобы колосок съесть, его надо растереть, для того, чтобы пшеницу достать из колоса. А это уже работа. И по закону нельзя это делать. И фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Ну, то есть нельзя это в субботу делать. И смотрите, как отвечает Иисус очень удивительным образом. Очень удивительным образом. И он говорит, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложения которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Смотрите, как он отвечает на колоски. Вот, казалось бы, да, можно было бы осуждать субботу, обсудить субботу, колоски тереть – это не совсем работа. Ну, а Иисус вообще в другую сторону. Он говорит, вы понимаете, что по закону нельзя есть хлебопреложения. Но Давид был голоден, и его люди были голодны. Люди его были голодны. И он хочет накормить своих людей, он любит своих людей. Он заботится о своих людях. И Давид решает, да, по закону это нельзя, но любовь больше. Милости хочу, а не жертв. Милости. И Давид проявил милость к этим людям своим, потому что они были голодны. И он взял то, чего нельзя брать по закону. Но любовь больше закона. Или любовь и есть исполнение закона. Милость больше, чем закон. Милость больше, чем жертва. И поэтому он дальше и говорит, что... Или не читали в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. И здесь говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Мы все священники Богу. Мы все священники Богу. И вот в чем состоит наше священство? В чем оно состоит? В исполнении заповеди, в исполнении закона. В чем оно состоит? Жертвоприношение. В чем оно состоит? Ходить в церковь, молиться, поститься. В чем оно состоит? Вот наше священство – это любить. Потому что 1 Иоанна 3:14 написано, что мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит братья, тот еще в смерти. И священство наше – это проявлять любовь, проявлять Бога, который любит. И даже если надо что-то приступить, но любовь больше. Вот наше священство. И что-то надо, когда нарушить что-то, что-то может неправильно сделать, но проявить эту любовь. Иисус нас этому учит. И поэтому он дальше говорит, здесь больше, здесь тот, кто больше храма. И если бы вы знали, ну только если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Что значит хочу, чтобы вы проявляли милость друг к другу, а не жертвы исполнения закона, пунктов закона, статьи закона, а милости, чтобы вы проявили милость. Если ты хочешь угодить Богу, прояви милость к человеку, а не правило на правило. Поэтому, что такое толерантность? Вот какая-то ситуация, сложная-пресложная, закрыли глаза и сказали, Иисус, а как бы ты поступил на этом месте? Как бы ты поступил? И вы точно знаете в своем сердце, точно знаете в своем сердце, как Иисус бы поступил. Вот так и поступайте. Вот так и поступайте. И никогда не делайте компромисс с Иисусом. И чтобы поступили вы так, чтобы вы услышали в сердце своем, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Вот это надо услышать. Вот так надо быть вместе с Иисусом Христом. И поступать так, как Он поступает. И тогда у вас не будет никаких вопросов и никаких компромиссов. Потому что уже не вы это делаете, а Христос в вас это делает. І ви тоді виконуєте волю Божу.
Дякую за питання, дорогі радіослухачі. Дякую, Олексій Анатолійович, за відповіді. Як написано, полонимо всяке знання на послух Христа. Дуже дякуємо вам за вашу участь, дорогі радіослухачі. Саме ви робите цю програму живою. Ми продовжуємо далі жити, досліджувати Біблію, знаходити відповіді на свої питання. І запрошуємо вас і в майбутнє спілкування кожної середи, кожної суботи після 14:00. Олексій Анатолійович, дякую вам за вашу участь.
Да, дякую всім за запитання, за участь, за те, що ми разом, за те, що шукаємо самого головне – Ісуса Христа нашого Господа.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка.світле.орг